Программа Евгения Киселева «Наше все». История России в лицах. Вы выбираете, мы рассказываем. Наше все от А до Я.
В это воскресенье «Наше все» великий князь Дмитрий Павлович. Наш гость – директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко.
Программа Евгения Киселева по воскресеньям после 17 часов. Узнайте все про «Наше все».
И что теперь?
Правильно, реклама.
Видели красные щиты на улицах города?
Ждете новые тарифы?
Или новых операторов?
На радиостанции «Эхо Москвы» вы узнаете первыми, кто же вылупится из яйца. Слушайте и выигрывайте призы.
Садись, мне нужно тебе что-то сказать. Он придвинул стол, я села. Он внимательно посмотрел на меня. Ровно и как-то даже настойчиво, что ли. Мне показалось, что он как будто бы в чем-то удостоверился. «Все в порядке?» – зачем-то спросила я, хотя было ясно, что в порядке не все. «Я не говорил тебе?» «Я сдал тест на ВИЧ».
Продолжение на www.stopspeed.ru. Касается каждого.
«Эхо Москвы» и «Российские железные дороги» представляют ежедневно с 30 июля по 5 августа специальный цикл программ «Моя железная дорога». Взгляд из прошлого, о дне сегодняшнем и надежды на будущее людей, связавших свою судьбу с железной дорогой. Слушайте на «Эхе» в 10.06 и 18.09.
Реклама на «Эхе» – правильное решение.
Ты Муму читал?
Да.
Зачем Герасим утопил Муму?
А зачем Маза и Зайцев спасал?
Дед?
Да.
В супервикторине на «Эхе» таких простых вопросов не будет. Венедиктов задает вопросы по русской литературе. ЕГЭ не принимаем. Проверь свои знания у главного.
Зайди на наш сайт echo.msk.ru и ответь на вопросы викторины.
Зайцем не проскочишь в этой викторине.
Зайцем на нашей викторине делать нечего. Феномен других каналов. Почему небольшие каналы отбирают аудиторию у телевизионных гигантов? И такова тема воскресной программы «Телехранитель». У нас в гостях пиар-директор телеканала О2ТВ Мария Соколова, главный редактор РБК-ТВ Михаил Ермолаев и руководитель отдела социологических исследований аналитического центра «Видео Интернешнл» Ирина Полуэхтова. «Телехранитель» в воскресенье после 18 часов.
В блогах на сайте «Эхо» вы можете напрямую задать свой вопрос нашим блогерам.
Кому?
Ведущим. И они ответят по всей строгости радиозакона.
Ответ держат.
Матвей Гонопольский, Сергей Бунтман, Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр, Тихон Дзетко и Роман Плюсов. Слушайте «Эхо». Остальное на сайте
echo.msk.ru. В воскресенье, 5 августа, после 19 часов, слушайте программу «Разворот» с Матвеем Гонопольским. Вот новый разворот.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я, ее ведущий Евгений Киселев. У нас сегодня еще одна программа на букву «Д». Я напомню, всего их три. В интернете наши радиослушатели, посещающие сайт «Эхо Москвы», выбрали героем одной из передач Джохара Дудаева. Во время голосования в прямом эфире, к моему великому изумлению, победителем оказался и героем второй программы правозащитник, поэт, участник знаменитой демонстрации на Красной площади в 1968 году в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию Вадим Делане. И в финале с ним был великий князь Дмитрий Павлович, один из последних Романовых, которые уцелели после Великой Октябрьской революции. Это для меня была тоже неожиданность, и, честно говоря, в какой-то момент я уже стал за Дмитрия Павловича болеть, и свой выбор, а мне принадлежит право выбрать героя третьей программы, я остановил именно на нем. И сейчас, в начале нашей передачи, портрет великого князя Дмитрия Павловича.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Дмитрий Павлович накануне гибели династии, самый юный из великих князей дома Романовых, родился в 1891 году в семье великого князя Павла Александровича, младшего из братьев императора Александра III. Роды были тяжелыми, и на шестой день его мать, греческая принцесса Александра, умерла. А в 1902 году Дмитрий Павлович остался и без отца. Великий князь Павел без согласия императора женился за границей вторым марганатическим браком на особе низкого происхождения, к тому же разведенной, Ольге Валерьяновне Пистолькарс, за что ему был воспрещен въезд в Россию. Он был отлучен от двора, уволен от всех должностей и лишен звания генерал-адъютанта, а над его детьми, Дмитрием Павловичем и великой княжной Марией Павловной, была установлена опека. Воспитывались они в Москве в семье дяди великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, женатого на родной сестре императрицы Елизавете Федоровне. Сергей Александрович был человеком со сложной репутацией, тяжелым, если не сказать жестоким характером, но своих воспитанников окружал нежностью и любовью. Настолько, что по свидетельству великой княжны Марии Павловны, откровенно написавшей об этом в своих мемуарах, это вызывало ревность его жены. Елизавета Федоровна воспитанников недолюбливала. Повзрослев, великий князь Дмитрий Павлович вернулся в Петербург, где в чине корнета поступил в лейб-гвардии конный полк. Он был весьма популярен в высшем свете, строен, хорош собой, великолепно ездил на лошади и даже участвовал в составе команды России в летних Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году в состязаниях по конному спорту. Дмитрий Павлович вошел в историю как минимум дважды, причем совершенно по-разному. Его имя чаще всего вспоминают в мрачном контексте убийства Распутина, в котором великий князь принял участие вместе со своим другом князем Феликсом Юсуповым и депутатом Государственной Думы Владимиром Пуришкевичем. За это он был наказан ссылкой в действующую армию в Иран, который тогда в России называли Персией. Это спасло ему жизнь. Революция 1917 года застала его далеко за пределами России. Великий князь поступил на службу в британский экспедиционный корпус в Месопотамии, потом перебрался в Лондон, а затем в Париж. Там-то Дмитрий Павлович и вошел в историю вторично, о чем известно гораздо меньше. Тем не менее, именно благодаря великому князю женщины всего мира по сей день имеют возможность наслаждаться духами «Шанель номер 5». Дело в том, что в Париже у красавца Дмитрия Павловича завязался бурный роман с хозяйкой знаменитого дома моды Коко Шанель. Когда любовники отправились в путешествие на Лазурный берег, в Грассе, столице французских парфюмеров, великий князь познакомил свою возлюбленную с одним из бывших поставщиков русского императорского двора, который был очарован Коко Шанель и подсказал рецепт духов, которые потом прославились на весь мир как Шанель номер 5. Родная сестра Дмитрия Павловича, Мария Павловна, которая успела побывать замужем за шведским принцем, брак был неудачным, возглавляла в доме Шанель мастерскую вышивки. В 1926 году Дмитрий Павлович женился на красивой и богатой американке Одри Эмери, которая перешла в православие и получила от главы русского императорского дома в изгнании великого князя Кирилла Владимировича титул светлейшей княгини Романовской-Ильинской. Умер Дмитрий Павлович в Швейцарии, где лечился от туберкулеза в 1942 году. Сын Дмитрия Павловича, Павел или Пол Ильинский, доживший до наших дней, был в США уважаемым политиком регионального масштаба, многократно избирался мэром города Палм-Бич во Флориде, одного из самых богатых и благополучных городов Америки.
Сегодня у меня в гостях в этой программе принимает участие директор Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор Сергей Мироненко. Сергей Владимирович занимался архивами Романовых. Он был непосредственным образом причастен к замечательной книге Николая Александра, которая вышла в свое время в 90-е годы. Она вышла сначала на английском языке, называлась «Lifelong Passion». Параллельно практически она вышла и на русском языке. Там было приведено огромное количество интереснейших документов, дневниковых записей, переписки последнего русского царя и последней русской императрицы, но также и отрывки из дневников, писем других членов царской семьи. И вот все эти документы, на самом деле, если я не прав, вы поправьте меня, Сергей Владимирович, они хранятся у вас в Государственном архиве Российской Федерации.
Далеко не все, на самом деле.
Большой Пироговке.
Нет, далеко не все. Когда мы с моим соавтором Андреем Мелунусом работали над этой книгой, то мы были в Виндзоре и работали в личном архиве британской королевской семьи. Я работал в архивах Германии. В общем, там довольно много документов, не только хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации, но большая часть, конечно, оттуда.
Вот интересная вещь. Великий князь Дмитрий Павлович принадлежит к тому счастливому, к той счастливой части семейства Романовых, которые уцелели в годы революции. Большинство из них погибли, как правило, были казнены. Вот немногие на самом деле знают о том, что происходило в Персии тогда, накануне революции. Куда был сослан за участие в убийстве Распутина Дмитрий Павлович, и благодаря чему он уцелел. Вы можете об этом немножко сказать?
Да там вообще, честно говоря, ничего особенного-то и не происходило. Да? Персидский фронт – это один из фронтов Первой мировой войны. Турция, как известно, была на стороне немцев. Да? Боев сильных не было, но было далеко, было плохо, было голодно, болезни. Так что ссылка-то была. Но я не совсем с вами согласен с тем, что большая часть семьи погибла. Вот так, если я никогда, правда, не считал, но мое впечатление, что, в общем, половинка на половинку. Вы понимаете, ну, например, мама Николая II, императрица вдовствующая Марья Федоровна, ее дочь Ксения, дочь Ольга, великий князь Александр Михайлович, муж Ксении. Это можно продолжать и продолжать.
А как они уцелели?
Ну, каждый по-разному. Скажем, Марья Федоровна была в Киеве. Кстати, очень любопытно, почему она оказалась в Киеве. Это во многом объясняет очень сложную ситуацию, которая возникла в Петербурге. Я думаю, что она уехала, потому что она не могла больше находиться в городе, в одном городе с Александрой Федоровной.
У них отношения, как известно, складывались очень плохо.
Отношения были настолько плохими уже к 1917 году, что Марья Федоровна в своем дневнике перестала называть Алекс по имени. Да, она назвала она, дальше это Фурия. Потому что было очень напряженно, и, честно говоря, я не так давно понял, что Марья Федоровна уехала в Киев не потому, что она хотела организовать там госпитали, быть ближе к фронту и как бы оказывать помощь раненым, а только потому, что уже настолько отношения были испорчены, что находиться в одном городе было невозможно.
А в чем была главная причина порчи отношений?
Вы знаете, долгая история. На самом деле, коротко, Марья Федоровна была гораздо умнее, чем ее сын и чем ее невестка. И она не могла принять тех ошибок, трагических ошибок, которые совершал Николай. Она не могла принять, что она бессильно изменит течение событий. А примерно с 12-го года ее преследовала идея о том, что впереди катастрофа. Вот не могу объяснить, почему с 12-го. Вот с 13-го, 14-го еще было. В 12-м году впервые она пишет в дневнике: «Я чувствую, что мы движемся к катастрофе». Вообще она была женщина такая очень интуитивная. И, конечно, Распутин. Принять Распутина... Принять то, что Николай не хочет с матерью говорить даже о Распутине, она не могла. И она понимала, что все очень плохо. И чтобы это не разворачивалось на ее глазах, она уехала в Киев. Убийство Распутина, в котором принимал участие Дмитрий Павлович, вообще поразительно. Она первая, кто сказала, что это не конец. Опять ясное и четкое прозрение. Думают, пишет она в дневнике, что это конец. Боюсь, что они не правы. Это начало и начало ужасных событий.
Но Дмитрия Павловича, если я не ошибаюсь, многие держали в тот момент за героя.
Конечно. Но давайте про Марью Федоровну, да, это очень важно. Она твердо знала, что кровь не ведет к какому-то счастливому концу. То есть убийство не поможет. Но удивительно, вот мы делали в прошлом году выставку в Государственном архиве. Марья Федоровна, судьба предпоследней российской императрицы. Я написал статью об отношениях этих двух женщин и вообще, что происходило в декабре 16-го года. В декабре 16-го года, за 2,5 месяца до февральской революции, в императорской семье обсуждается вопрос о возможности отречения Николая. Великий князь Николай Михайлович пишет после убийства Распутина Марье Фёдоровне в Киев, значит, гипнотизер убит, загипнотизированная должна исчезнуть. Это очень сильное французское слово. Она должна исчезнуть, понимаете, как хотите. Только что убит Распутин. Дальше, правда, он понижает отправить ее в санаторий, то есть в сумасшедший дом, или заточить ее в монастырь. И дальше замечательные слова, что династия еще крепка, но трон, и дальше он говорит, речь идет о троне Николая. И Марья Федоровна не возмутилась, не крикнула, как так, о чем вы говорите, какой трон Николая, вы, великие князья. То есть ситуация дошла до крайнего предела. Вот тот самый великокняжеский заговор, о котором так много писали в эмигрантской литературе, который никак не могли нащупать, видимо, не был заговором в прямом смысле этого слова. Но, по крайней мере, обсуждение о том, что надо что-то предпринять, что при Николае и особенно при Александре Россия катится в пропасть, и семья готова, или часть семьи готова обсуждать вопрос об отречении Николая, вот это вот очень важный момент предреволюционной ситуации. Повторяю, это было за 2,5 месяца до февраля.
Да, и потом известно, что был такой достаточно серьезный решительный разговор у брата Николая Михайловича, у Сандро, у великого князя Александра Михайловича, того самого, который оставил, наверное, самые известные и широко читаемые, много раз пересдававшиеся у нас в последние годы мемуары, с Николаем и с Александрой Федоровной. И, в общем, он не встретил никакого понимания.
Ну, вы понимаете, невозможно было говорить. Они не хотели, в конце концов, ситуация была такая. Николай и Александра оказались в полной изоляции. Возьмем отречение Николая, вокруг которого масса разных домыслов, да? Ведь на кого ему было опереться? Он попытался, говорят, что Алексеев, начальник штаба, как бы получив телеграмму от Розянко, сам разослал телеграмму с запросом командующих фронтами. Что делать? Ну, абсолютно невозможная ситуация. Алексеев самостоятельно не мог это сделать. Конечно, это была просьба Николая. И все командующие фронтами, да, так или иначе, с такими оборотами или с чем-то, что сказали командующие фронтами, надо отрекаться. Великий князь Николай Николаевич, знаменитые эти слова Ники, колено преклоненно прошу тебя, отрекись. Это, понимаете, без вот этого предисловия не очень понятная вещь. Но когда вы знаете, что вопрос об отречении уже за несколько месяцев до этого, во всяком случае, в семье уже обсуждался, так или иначе, вы понимаете, что Николай бросился к армии, армия его не поддержала. Он прекрасно знал, что семья не может его поддержать. И не просто не может, а не хочет. А дальнейшие события. Великий князь Кирилл Владимирович, сколько бы сегодняшние потомки не говорили, что это выдумки, что Кирилл с красным бантом привел гвардейский экипаж к Думе, к Таврическому дворцу, но это факт.
Это факт?
Конечно. Потому Елизавета Федоровна послала приветственную телеграмму Временному правительству. Это вот я Николай Михайлович...
Мне приходилось читать, не помню, в чьих-то мемуарах, что якобы этот слух про красный бант на груди великого князя и следующего в ряду престола наследия после непосредственно Николая Михаила и детей, то есть и сына царевича Алексея, что это просто его недоброжелатели
распространяли. Слишком много людей видели этот гвардейский экипаж, чтобы говорить, что этого не было. Понимаете, хотелось бы, чтобы этого не было кому-то. Но я вам повторяю, Кирилл был не единственный. Елизавета Федоровна послала приветственную телеграмму, сестра императрицы.
Сестра императрицы, да? Которая, кстати, тоже от нее отдалилась, да? Если память не изменяет, да, после попыток поговорить,
да,
с ней
насчет
и
Распутина,
убедить ее, да, выйти из-под влияния Распутина. Та самая Елизавета Федоровна, которая была второй матерью Дмитрия Павловича. Кстати, вот какой вопрос у меня возникает. Ну, понятно, что Дмитрий Павлович был представителем молодого поколения, он был такой бон-виван, о нем ходили самые разные слухи, может быть, мы этого еще коснемся. Но, безусловно, он не мог претендовать на роль лидера вот этой самой Великокняжеской фронды. Как вы думаете, вот, конечно, история не знает сослагательного наклонения, но всегда хочется пофантазировать. Вот был ли среди великих князей человек, который способен бы был возглавить Россию, сесть на царский престол?
Ну, вы знаете, это давно об этом говорится. И две семьи было, Владимировичи и Михайловичи. Вот Кирилл Владимирович, да, и Александр Михайлович. И обоих Кирилл, в конце концов, в эмиграции провозгласил себя императором.
Ну, там произошел раскол.
Раскол, но неважно, он провозгласил себя императором, тем самым он показал, что у него есть, да, явные, или, во всяком случае, были осуществившиеся намерения. А Александра Михайловича подозревали в том, что вот то противостояние, которое обнаружилось в последние годы существования самодержавной России, не в немалой степени продиктовано тем, что были, сказать, идеи сесть на престол, тем более, что наследник был смертельно болен.
Ну, Александр Михайлович был вообще, судя по мемуарам, человек чрезвычайно яркий и талантливый, и сыграл позитивную роль в истории России хотя бы тем, что создал русскую авиацию, по сути
дела.
Торговый морской флот. Да. Человек был, безусловно, амбициозный, очень язвительный, просто там он не от одного, там я не помню, о ком он писал хорошо в своих мемуарах. Ну, в основном обо всех уничижительно.
Вы знаете, это ведь свойство мемуаров. Мы же не должны на 100% верить человеку, который сам о себе пишет одно, а других пишет другое. Всегда в истории надо взять, возможно, широкий комплекс этих источников и посмотреть, что правда, что нет. Мне, например, кажется, что в отношении Николая, в общем, Александр пишет правду.
Тем более, что он был его другом.
Ну, в юности, конечно, очень.
Во всяком случае, очень близким другом они в юности. Были... Даже, знаете, помните знаменитые фотографии, когда они с юными женами на коленях позируют, такая фотография, неофициальная, безусловно, не предназначенная.
Ну, понимаете, Николай был здоровый молодой человек. И, вы знаете, покидаться апельсины, поехали в гости к родственникам в Грецию, греческому Георгу, да? Вот лежат апельсины, да, покидаемся апельсинами. Давай как там поборемся, я не знаю. Александр Михайлович описывает совершенно замечательную сцену, как сидели с Ники на диване и толкались ногами, да, кто кого ногами с дивана сбросит. А в это время решались, в общем, очень важные государственные вопросы. Трудно говорить, но то, что Николай был очень хороший человек, но очень недалекий, это факт.
Многие говорили, что он был таким вот типичным представителем среднего класса по своему менталитету, по образу жизни, и скорее напоминал вот в своей частной жизни какого-нибудь учителя, адвоката.
Не знаю, это все, мне кажется, влияние Черчилля, который, помните, в своих воспоминаниях написал, вот судьба его сделала русским императором, и в результате он погиб. А был бы он средним человеком, он бы был прекрасный семьянин, все бы его любили, вот в этой средней жизни, в жизни средней семьи он был бы счастлив. Не знаю, он родился там, где он родился. Что нам с вами фантазировать о том, что бы было? Кстати, Дмитрий Павлович был его любимый племянник.
Вот на этом месте мы сейчас прервемся для новостей середины часа и через минуту-другую продолжим очередной выпуск программы «Наше все».
«Наше все» с Евгением Киселевым.